утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача районного радио «Новости Мостовщины». В студии ведущая Анастасия Збириновская. Коротко о главном. Новый трудовой кодекс вступил в силу в Беларуси. В Гродно открывают первый в городе бизнес-инкубатор. Об истории города Мосты шла речь на краеведческой конференции в гимназии номер 1. Обо всем этом и не только. Подробнее через несколько секунд. «28 января в Беларуси вступил в силу обновленный трудовой кодекс. Изменения, в первую очередь, направлены на защиту прав работников и расширение полномочий нанимателей. Появилась глава, регулирующая понятие «дистанционная занятость». На работающих отдаленно будут распространяться общие нормы трудового кодекса. Новшества коснутся и отцов. Теперь они смогут уйти в двухнедельный отпуск в первые полгода после рождения ребенка». В новой редакции Трудового кодекса появилась отдельная глава «Особенности регулирования труда работников, с которыми заключаются контракты». Существенным изменением стало то, что для работающих по контракту исключена полная материальная ответственность, которая ранее была предусмотрена декретом о дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины. Существовала разница между теми, кто работает по контракту, и работающими по договорам найма на неопределенный срок. В подобном подходе профсоюзы увидели социальную несправедливость, поэтому было принято решение, что нормы должны быть одинаковыми для всех работников, независимо от вида трудового договора. Теперь закреплена норма, что первый контракт у нанимателя заключается на 1 год. Если наниматель готов продлевать трудовые отношения, у него появляется обязанность продлить контракт сразу на 4 года человеку, у которого нет дисциплинарных взысканий. У работника в этой ситуации более выгодное положение. Он может попросить заключить с ним контракт на меньший срок. После вступления в силу нового кодекса несколько изменилась сама форма контракта. При этом новая его редакция сохранит все условия предыдущего. В целом документ становится более емким. В Гродно открывают первый в городе бизнес-инкубатор. С 30 января 2020 года открываются новые возможности для реализации задуманного для бизнесменов и активных предпринимателей. В этот день на улице Мостовой, 37 в Гродно, начинает свою работу первый бизнес-инкубатор города. Сегодня в Беларуси действует уже 26 бизнес-инкубаторов, и работа на данном направлении не прекращается. Все они являются инфраструктурой для поддержки малого и среднего предпринимательства. Бизнес-инкубатор – это организация, которая занимается поддержкой и помощью начинающим предпринимателям на этапах развития и становления, начиная от представления на определенных условиях специально оборудованных помещений и заканчивая поддержкой и продвижением различных проектов на всех этапах от создания идеи до ее реализации и монетизации. Деятельность бизнес-инкубатора направлена на взаимодействие бизнесмена и бизнес-инкубатора и выгодна обеим сторонам. Предприниматели получают ценнейшую информацию, круг полезных знакомств и прочие ресурсы. Бизнес-инкубаторы наращивают собственную сеть из единомышленников, людей из разных сфер, но при этом из одного направления. Помимо прочего, это выгодно государству. Во-первых, благодаря бизнес-инкубаторам становится больше людей, занимающихся собственным делом, создаются новые рабочие места, а государство и его жители могут пользоваться благами, которые производят стартапы, ноу-хау, акселераторы и инновационные лаборатории. Инкубаторы малого бизнеса помогают стартаперам и новичкам бизнеса в первые годы развития их дела. Консультации экспертов, обучение маркетингу, продажам, рекламе и так далее, даже аренда офисов и некоторая финансовая поддержка – со всем этим помогут бизнес-инкубаторы. В гимназии номер 1 прошла краеведческая конференция «Город Мосты. Прошлое и современность». В ней приняли участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Сергей Декала, главный специалист этого же отдела Дмитрий Невертович, ветеран труда Иван Уланович, старший научный сотрудник и сотрудник музея «Лес и человек» Марина Жвирбля, Светлана Рогацевич, методист государственного учреждения «Мостовский районный учебно-методический кабинет» Наталья Полубятко, учителя истории. Открыл открыл конференцию Сергей Декало. Он отметил, что 2020 год богат юбилейными датами. Мостовчане празднуют 80 лет со дня образования Мостовского района, 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне, 100 лет Ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Будут проходить мероприятия, посвященные году Малой Родины. Сергей Сергеевич предложил обсудить на конференции вопросы, касающиеся возникновения города Мосты и его развития, а также проведения первого праздника, посвященному юбилею нашего города. Уже на картах 16 века отмечено нахождение поселения Мосты. Учащиеся 11 класса Правомостовской средней школы Анастасия Стемплевская и Анастасия Пронская рассказали историю этого населенного пункта. Они отметили, что первое упоминание о мостах датируется 1486 годом. Это местечко шло через две важные дороги – мосты Волковыск-Каменец-Брест и мосты Пески-Ружаны-Люблин. Учащиеся рассказали о культовых, усадебных и других сооружениях, которые построили жители местечка. С интересным исследованием значения мостов в развитии города Мосты выступила учащаяся гимназии номер 1 Надежда Голонская. Она отметила, что эти сооружения всегда оказывали значительное влияние на экономическую жизнь населенного пункта. Поезда по железнодорожному мосту пошли с 1 января 1907 года. Вскоре, в 20-х годах прошлого столетия, в мостах был построен и автомобильный мост. Он связал местечко Зельвяное с поселком Мосты Фабричные. Во время Великой Отечественной войны оба моста были разрушены. Железнодорожный мост удалось восстановить после войны, а в 1974-м – автомобильный. Весной 1972 года был сдан в эксплуатацию подвесной мост через Неман. В 1995 году его реконструировали. В красивом местечке, где река Зельвянка впадает в Неман, в 1960 году открыли детскую спортивную школу по гребле на байдарках и каноэ. Тогда же построили наплавной мост, который мостовчане назвали Бон. После того, как спортивная школа получила статус областного центра Олимпийского резерва и в учреждении значительно увеличилось количество учащихся, через Зельвянку был построен железобетонный мост. Так мосты города служат людям и экономике нашего района. Интересное выступление о памятниках мостовщины подготовил учащийся средней школы номер 2 города Мосты Антон Шалесный. Как отметил Дмитрий Невертович, райисполкомом и трудовыми коллективами проведена огромная работа по сохранению и восстановлению памятников и обелисков. Продолжается поисковая работа. Историю нашего города можно проследить и в названиях улиц. Их изучала учащаяся средней школы номер 3 Виктория Дедина. Она выступила с исследованием «Великие имены Малой Родимы». Итоги конференции подвел Сергей Декало. Он поблагодарил исследователей за их труд, пожелал им удачи в дальнейшей научной деятельности. Участники конференции, выступившие с исследованиями, были награждены грамотами Управления образования райисполкома, а памятные призы получили из рук Сергея Декало. Мостовчане вступают в БРСМ всем классом. Самая массовая молодежная организация района, Белорусский республиканский союз молодежи, пользуется уважением и популярностью. В декабре проводился конкурс «Вместе ярче» по результатам районной акции «Всем классам БРСМ». Победителями стали 9 классы из Озерковской и Рогознинской средних школ. Грамотами конкурса награждены секретари первичных организаций БРСМ школ Наталья Житкевич и Оксана Волчкевич. За участие грамоту также получила секретарь первички Наталья Москевич из Куриловичского УПК «Детский сад. Средняя школа». В ряды БРСМ вступили учащиеся 9 классов из Рогознинской и Озерковской средней школы. На счету у ребят много полезных и интересных инициатив, начинаний. Они активно занимаются волонтерской деятельностью, всегда с готовностью принимают участие в акциях «Доброе сердце», «Ветеран живет рядом», «Чистый город», «Восстановление святынь», «Цветы Великой Победы» и других проектах. Молодежные билеты им были вручены в торжественной обстановке. Поздравляя девятиклассников с членством, первый секретарь райкома БРСМ Ольга Юрьевич отметила, что рада пополнению молодых и активных, инициативных и целеустремленных молодых людей. Какие документы для прохождения техосмотра нужно предъявлять водителям? Как минимум раз в год каждый водитель представляет свой автомобиль для прохождения государственного технического осмотра. Для того, чтобы пройти его успешно, необходимо иметь не только исправное транспортное средство, но и предъявлять немало документов. В этом году техосмотр будет пройти проще. Накануне Нового года президент Республики Беларусь подписал указ номер 492, который отменяет необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении гостехосмотра. Но, как сообщили в предприятии Белтехосмотр, до 1 апреля, то есть еще 3 месяца с момента официального опубликования указа, сертификат будет выдаваться. После этой даты на руки водители получат разрешение на допуск к участию в дорожном движении, но уже нового образца. Впредь при проверке документов водитель будет обязан предъявлять инспектору ГАИ только это разрешение, которое, к слову, уже не надо наклеивать на лобовое стекло. На протяжении последних 2 лет Белтехосмотр регистрирует этот документ в цифровом виде в онлайн-режиме. Из перечня документов, необходимых для выдачи разрешения на допуск транспортного средства к дорожному движению, исключены также медицинская справка о состоянии здоровья и разрешение органа связи на использование радио и спутниковой связи. Для юридических лиц все осталось по-прежнему. Что же касается ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй группы, то им необходимо предъявлять медицинскую справку для получения льготы по уплате пошлины. Для этой категории лиц делается скидка в размере 50%. Автовладельцам следует знать также, что указом президента определен ряд документов, обязательных для предъявления сотрудникам ГАИ. Сейчас, управляя транспортным средством, водителю при себе необходимо иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, договор обязательного страхования гражданской ответственности и разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Сертификат о прохождении техосмотра и талон к водительскому удостоверению из этого списка выбыли. Теперь, чтобы пройти техосмотр, владелец транспортного средства должен заплатить транспортный налог. В зависимости от объема двигателя, его сумма разная. Собственники новых авто вносят госпошлину за 2 года вперед, а те, у кого возраст машины превалил за 10 лет, ежегодно. Для того, чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других. Министерством финансов осуществляется подготовка проекта указа президента Республики Беларусь о плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети. А сейчас главный инженер Мостовского РГС Вадим Панкевич расскажет, как сигнализатор обнаружения угарного газа может спасти жизнь.
На протяжении многих лет в Республике Беларусь регистрируются случаи отравления угарным газом, как в легкой степени, так и со смертельным исходом, при эксплуатации неисправного бытового газового оборудования. Основной причиной отравления является засорение дымовых и вентиляционных каналов и, как следствие, отсутствие тяги. Это связано с тем, что собственники жилых домов должным образом не уделяют внимания техническому состоянию дымовых и вентиляционных каналов. И большинство домов, квартир не оборудовано приборами, способными определять наличие такого газа в воздухе. Угарный газ – это невидимый и не имеющий запаха газ, который образуется в результате неполного сгорания древесного угля, нефти, дерева, керосина, природного газа, пропана и прочего. Подвергаются опасности люди, находящиеся в помещении, где есть нагревательные и отопительные приборы. При наличии угарного газа в помещении он обволакивает дом постепенно и совершенно незаметно может навредить всем членам семьи. Даже если концентрация в воздухе при утечке такого газа будет невелика, то длительное его воздействие может вызвать отравление вплоть до летального исхода, так как воздействие угарного газа прекращает снабжение кислородом мозг и сердце человека. Симптомы отравления. Сжимающая, давящая головная боль, головокружение, шум, звон в ушах, слезотечение, тошнота, рвота, возможно, легкие нарушения зрения, затруднение дыхания, першение в горле, сухой кашель. Как себя обезопасить? Одним из решений данного вопроса является установка современного беспроводного сигнализатора обнаружения угарного газа. Он предельно прост в установке и обслуживании. Такой прибор сообщит о превышении концентрации угарного газа в помещении и оповестит жителей об этом звуковым и световым сигналом, так как хорошо справляется с опознаванием ЦО. Их необходимо устанавливать в помещении, где стоят приборы, которые могут стать очагом отравления. Помните, сигнализаторы обнаружения угарного газа всегда были и до сих пор остаются приборами, которые срабатывают прежде, чем будет нанесен вред здоровью или жизни вам и вашим близким.
Меня зовут Илья. Мне 7 лет, я умею читать рэп.
Приходил к нам в школу как-то дядя в форме МЧС. Рассказал нам, что делать, коль огонь в квартиру влез. И вообще обо всем опасном он нам много рассказал. И сказал, когда беда и хочешь быть, и не вредим, звони скорее в МЧС, номер службы 101.
Телефон дежурной службы МЧС 101 или 112. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
Это все новости к этому часу. С вами была ведущая Анастасия Збириновская и передача районного радио «Новости Мостовщины». Пусть сегодня у вас все получится. Успешно будут достигнуты поставленные цели. Целый день будет высокий энтузиазм и замечательное настроение. А уверенность в себе и сопутствующая удача помогут во всем. До новых встреч в эфире!